Иезекииля 6, 4 стихе написано, что Израил будет убит их перед идолами вашими. И в 13 стихе, и несколько раз пророков так написано, в 13 стихе, узнайте, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленым деревом и под всяким ветвистым дубом на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. Как это фактически исполнялся? И что труп, можно сказать, Израиля, труп израильтянин, там падали именно возле своих идолов. Я предлагаю так, что когда вавилонцев пришли, они, конечно, своим богов верили. А Израиль, к сожалению, их местных богов и тоже верили. К сожалению, они отступали от Бога, от Яхве, Бога Израилева, и верили в другим богов. Я представляю, что когда вавилонцев взяли тот землю, они сразу хотели бы уничтожать каждый символ от других богов, который был в Израиле. Поэтому они бегали даже на высотах, на горах, чтобы найти этих мест, этих идолов. И когда они пришли там, туда, что они нашли? Они видели столько израильтян, которые там, ну, на коленях, наверное, перед идолами, и они сразу этих людей убили. Что бы случилось там? Что буквальным образом они лежали, трупы Израиля лежали между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме. Так, когда они сделали такое идолослужение, они пали бы на лицо, перед идолом, чтобы как-то играть так, что я умер. Я отдал мой жизнь к моему идолу. И так они буквальным образом так и умерли. Итак, если мы будем иметь в нашей жизни таких идолов, и у нас всех есть наши идолов, то есть это что-то, которое у нас есть кроме Бога, кому и куда мы всегда потихонечку вернемся, вот, тогда мы будем на самом деле от этого умереть, буквальным образом, кажется. И Бог сказал, ну хорошо, я так и сделаю, но в 8 стихе, но я сберегу остаток. И тот понятие остатка постоянно встречаем в Библии. И что из весь мир во время Ветхого Завета Бог выбрал остаток, то есть очень маленький часть, то есть Израиля. Самый маленький народ. А из этих, из Израиля, он все равно выбрал еще меньшинство, еще остаток из этого остатка. Поэтому это неудивительно, что тех, которые на самом деле верят в Бога, существует только в меньшинстве. Очень мало серьезно людей серьезно, но верят в Бога по-серьезному. И это не должен быть для нас удивительно. Наверное, для некоторых это как-то плохо, для им не очень принято, что ну ладно, так мало людей так и серьезно верят. Но разве это может быть по-другому? Разве это может быть, что большинство в этом плане, в духовном плане правы? Очень вряд ли. В 9 стихе Бог объяснил, как будет, когда они будут в конце концов умереть. Он сказал, они, в 9 стихе, они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Они будут как-то сам себе ненавидеть. И Иисус, похоже, сказал, когда Он сказал, что люди будут гневиться и скрежь зубов будет. Значит, такой гнев будет. А гнев против кого? Это гнев вот против самого себя. Если представляете, как было бы, что человек имел такую возможность жить вечно, а Иисус пришел, будет явиться перед судным троном Иисусом, А он выбрал не жить с Господом. Он это сказал, что нет, я это не хочу. А он видит других, я, ты. Он видит, что мы там, в Царстве Божьем, радуемся, живем вечно, а он не может. Он это не хотел. Иисус будет ему сказать, ну ты не хотел. Ну правильно, ты не хотел. И как они будут сами, сам себе ненавидеть? Так как здесь написано, они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. 10 стих. И узнают, что я Господь. Очень много раз мы встречаем эту фразу, особо в Езекииле, где он сказал, что те, которые в конце концов не будут в Царстве Божьем, будут знать, что я Господь. Узнайте, что я Господь. Но слишком поздно. И это ужасно, что они будут познать Господа, а слишком поздно. Они узнают Господа, узнают, что я Господь, а слишком поздно. И это самое ужасное. Я предлагаю, что, ну, не только я предлагаю, Павел писал, что возмездие для греха – это смерть. То есть, смерть является по-библейски бессознанием состояния. Наверное, мы тогда думаем, ну ничего страшного. Если по второй смерти это лично наказание, которое будет за грех, это ничего страшного. Нет, наказание будет. Хотя это наказание в этом плане мы не будем приносить, но в сознательном виде вечно. Потому что обратно в прах и это все. Но как-то встречать с Иисусом и видеть других людей в Царстве Божьем. И так, ну, так хочешь там быть. И ты узнаешь, что я Господь. Что Он на самом деле Господь. И так в 10 стихе. И ты узнаешь, что я Господь. И не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Что Он не напрасно говорил в Библии, в Его Слове. Это было бы ужасно. И всякие этих метафоров, которые у нас есть в Новом Завете, как вечные огня, огонь, ну, мучения всякие. Тот мучение – это внутри человека, когда он видит такое возможное будущее, которое мог бы для меня. Я это не получил. Это было бы на самом деле ужасно. Опять мы видим, как в 11 стихе Езекиил играл роль Божия. Так говорит Господь Бог. То есть Езекиилу. Всплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи горе за все гнусные злодеяния дома Израилева. То есть он играл роль Божия. А мы видели там в 5 стихе, когда он стригся, и его волос представил Иерусалима. И когда в 4 главе он лежал на бок 390 дней, потом 40 дней, он представил Израил. А сейчас он играет роль Божью. Я повторяю то, что я сказал, что, ну, раньше, что в одном сторону он играл роль Божью. Езекиил как-то был пророк Божий, он был как-то по сторону Божию. Но он и тоже был израильтян, и он играл их роль. И в этом мы видим то, что в принципе творится с Иисусом. Когда Он прямо сейчас в небе, когда, допустим, мы согрешаем, просим через Иисуса для прощения. В одном плане, Он из стороны Божия. Он никогда не совершил никакой грех. Он является Сыном Божиим, Он по сторону Божия. А и тоже Он вспоминает свою маму, как Он умер. Боль, что значит боль? Что значит голод? Когда он хотел пить, когда он играл на улицах, когда он плакал, когда вот он видел люди, как они жили, и был такой человек, как он работал плотником, ну, столяр, в принципе. Он все это имеется в виду, что он и тоже из нашей стороны, но он и тоже из стороны Божьей. И как прототип этого, прообразом этого. Мы видим тот сын человеческий, Езекиил. Столько раз написано, что он был сын человеческий. То есть он был прообразом Иисуса. И что он и тоже играл роль Божия, и тоже роль Израилева. И когда Павел писал, что я сделал себе еврея для евреев и язычник для язычников, он, наверное, то же самое имел в виду. То есть то, что Иисус делает для нас, такое ходатайствие для нас, нам придется и то же делать. Итак, в конце концов,